Тема дня.
Давай пойдем с тобой туда, где нет ни снега, ни дождя, где мы останемся вдвоем, где будем только ты и я.
Давай пойдем туда, давай пойдем сюда, давай пойдем вдвоем. Давай пойдем сюда, давай пойдем туда, пойдем со мной.
Да, не случайно прозвучал небольшой фрагмент из песни в исполнении Жанны Фриске. Действительно, вот сейчас продолжается вся эта не очень приятная финансовая история, связанная с собранными на лечение Жанны средствами. Собирались, что называется, всем миром, добрые люди. Некоторые, ну уж, конечно, не последние, но, тем не менее, необходимые отдавали для того, чтобы помочь любимой певице. Вот как развивались события, я думаю, что мы сейчас об этом вспомним. И буквально через несколько минут я объясню, почему опять мы возвращаемся к этой теме.
Радио «Комсомольская правда».
В январе 2014 года семья Жанны Фриске подтвердила, что певица борется с раком. У нее обнаружили глиобластому – злокачественную опухоль головного мозга. Диагноз поставили в апреле 2013 года. Русфонд совместно с Первым каналом запустили сбор денег на лечение Жанны Фриске. Люди пожертвовали больше 69 миллионов рублей. Благотворительный фонд оплатил счета за лечение Жанны на общую сумму 11 миллионов 600 тысяч рублей, а 32 миллиона рублей по ее просьбе направил на лечение детей с онкозаболеваниями. В октябре 2014 года Русфонд перевел на банковский счет Жанны Фриске оставшиеся 25 миллионов 11 790 рублей на дальнейшее лечение и заключил договор с певицей, который обязывал ее отчитываться о всех тратах с этого счета. 15 июня 2015 года, после двух лет борьбы с заболеванием, Жанна Фриске умерла. На тот момент в Русфонд передали счета на лечение на сумму 4 миллиона 120 тысяч рублей. Спустя полгода, в декабре, Русфонд передал нотариусу Фриске заявление о претензиях к наследству певицы на сумму 20 миллионов 890 тысяч рублей, отчет о которых так и не был предоставлен. Ну и тогда родственники не вернули деньги и не предоставили отчет. Поэтому в январе 2016 года Русфонд направил в Следственный комитет заявление с просьбой возбудить уголовное дело по факту хищения денежных средств, но получил отказ. Русфонд обжаловал это решение в прокуратуре. В полиции выяснили, что деньги со счета Жанны Фриске сняла ее мать Ольга Копылова по доверенности певицы, и сделано это было законно. Но информация о том, как именно были израсходованы эти деньги, так и не появилась. В январе 2017 года Русфонд обратился с иском в суд.
Радио «Комсомольская правда».
Ну, на какой стадии находится слушание по иску Русфонда к семье певицы? Вот сейчас мы об этом и поговорим. В студии специальный корреспондент отдела культуры и светской хроники «Комсомольской правды» Анастасия Плешакова. Настя, я приветствую тебя. Здравствуй.
Добрый день.
Да, ну и давай сейчас, собственно, обратимся к очередному слушанию по этому иску. На прошлой неделе оно состоялось.
Да, это последнее заседание судебное состоялось 21 апреля, это пятница. Насколько я помню. Да, это в пятницу было заседание очередное, на которое на эти заседания ходят журналисты в ожидании и в надежде, что будет какая-то, появится ясность, что это все закончится уже, эта история, которая тянется 18 месяцев, как нам сообщили адвокаты, по иску Росфонда к семье Жанны Фриске. Но конца и края этой истории нет, к сожалению, потому что каждый раз всплывают какие-то дополнительные сведения, которые немножко так уводят суд и всю эту канитель в сторону. Ну вот на последнем заседании адвокат, представители семьи, родители Жанны, ее гражданский муж Дмитрий Шепелев на суд не являются. Они туда направляют своих юристов. И у всех есть юристы, кроме представителей мамы Жанны Фриске. То есть ответчиками по иску Русфонда выступают трое. Отец Жанны Фриске, ее мама и Дмитрий Шепелев, как представитель ее несовершеннолетнего сына Платона. И вот отец направляет в суд адвокатов, делегирует. Дмитрий Шепелев тоже, уже второе судебное заседание, его адвокаты приходят. А мама нет. Вот мама, которая в этом информационном блоке, притворяющем наш разговор, говорилась о том, что она сняла за 2 недели до смерти Жанны деньги с ее счетов, поскольку имела доверенность и имела возможность это сделать. И куда-то их перераспределила. Как сказал адвокат Дмитрия Шепелева, неизрасходованную часть благотворительной помощи она, видимо, как-то израсходовала. Вот хотелось бы узнать, как. И, может быть, если мама пришла бы или направила своих, отправила вместо себя своих представителей в суд, мы бы узнали, и на этом вся эта тяжба и вся эта канитель бы закончилась.
Ну, а чего проще уж, казалось бы. А да. В чем затык, в чем проблема-то, не очень понятно. Ну, если ясно, кто деньги снял, то, наверное, вопросы-то должны быть в первую очередь именно к этой персоне.
Да, но эта персона не приходит в суд, и ее заставить прийти в суд против ее воли невозможно, поскольку это не уголовное, а гражданское дело. То есть, в конце концов, вот это может продолжаться история очень долго. Угу. Ну, все равно в какие-то временные рамки она все равно должна уложиться. Это все будет тянуться. Заседание следующее назначено на 19 мая. Рано или поздно все-таки у судьи лопнет терпение, он начнет уже по существу рассматривать это дело, и он может вынести решение заочное, то есть мама Жанны Фриске, Ольга Владимировна, если я не ошибаюсь,
да,
она может и не появиться в этом в суде, и может никого и никаких адвокатов не нанимать. Ну, видимо, семья решила ограничиться адвокатами только для папы, поскольку родители живут, ну, это как бы одна семья, и вот уходят адвокаты.
Ну, насколько я понимаю, там с адвокатами тоже чехарда идет, они сменяются достаточно
быстро.
Да,
он поменял многих уже адвокатов, вот с какими-то адвокатами, как мы выяснили недавно, он уже судится, потому что они обманули его надежды, пообещали одно и не выполнили своих обещаний, а деньги взяли, как утверждает Владимир Борисович.
А что обещали-то, Настя? Какие обещания-то были?
Там шла речь даже не вот об этой благотворительной помощи Росфонда и о том, как ее там вернуть, а об опеке над внуком.
А, ну это сыном, еще один болезненный вопрос у этой семьи, да.
Да. Ну, то есть адвокат пообещал, что он вернет в полной мере возможность опеки, то есть вернет внука дедушке и бабушке, за определенную сумму, то есть вознаграждение, гонорар адвокатский, ну, который частично выплатил Владимир Борисович Копылов и отец Жанны Фриске. Но, тем не менее, ничего не изменилось. Все равно есть ограничения по времени встреч с этим внуком. Там, по-моему, раз в месяц в течение нескольких часов в присутствии свидетелей, что их не устраивает.
Но мы знаем, что как только приходит новый адвокат, он выбирает свою линию, каким образом нужно помочь тем, кто, собственно, ему за это деньги и платит. Вот появившиеся новые адвокаты в этой семье, они внесли, может быть, какие-то новые эпизоды?
Ну, новые эпизоды, неожиданно прозвучавшие на вот этом пятничном заседании, объявил некая бухгалтер, я говорю некая, потому что не было названо ни ее имени, ни вообще в каком... Просто вот бухгалтер, что у семьи Жанны Фриске был бухгалтер в тот период, когда она болела, и когда Росфонд ей на ее счета направил благотворительную помощь, и эта бухгалтер со счетов деньги направляла в те клиники, где Жанна лечилась, или там, где ей оказывали медицинскую помощь, а их было и в Германии, и в Израиле, и в США, их было достаточно
разных. Ну, то есть, проще говоря, она была неким звеном между, допустим, мамой, которая сняла эти деньги со счета Жанны Фриске, дальше она их отдает бухгалтеру, бухгалтер
нет,
уже
нет,
эти деньги перераспределяет.
Мама, нет, мама уже нет. сняла в тот момент, когда за несколько недель до смерти Жанны, когда уже деньги не играли никакой
понятно.
Роли.
То есть, бухгалтер,
Жанна
была, она была при Жанне.
То есть, когда Жанна лечилась, да, когда Жанна лечилась, вот эту, и Жанна была, как я поняла из слов адвоката, в сознании и в здравом уме, и сама принимала решение, как адвокат сказала, Жанна была вполне дееспособна, и всеми вот этими, ну, не бухгалтерией, бухгалтерией занималась бухгалтер, как мы узнали вот недавно, да, а вот счетами, куда, где лечиться, куда направляться, и вот Жанна сама принимала...
Неожиданно,
эти решения. То есть она заключала договоры с этими клиниками, видимо, с зарубежными. И сейчас, в связи с тем, что Жанны уже нет в живых, к сожалению, родителям очень сложно и адвокатам очень сложно собрать справки, счета и документы, поскольку они не знают, куда их дело за Жанну. Вот смысл такой был.
Но мне кажется, это не очень вносит ясность в вопрос, а куда, собственно, делись более
пока
20 миллионов рублей.
Все это, конечно, все покрыто мраком. Я была на заседании суда, просто поражаясь вот профессии судей, они настолько невозмутимы, им ну, вот это все вешают, там новые-новые какие-то
подробности.
Они слушают и говорят: ну хорошо, к следующему суду обеспечьте явку бухгалтера и будьте любезны, достаньте все-таки эти счета из этих германских, немецких, израильских и американских клиник. И справитесь, адвокат засомневалась, справится. Она говорит: ну, мы можем оказать вам помощь. Если нужна помощь суда, пожалуйста, мы можем направить запросы. Ну, вот семья отца Жанны сказали, представитель семьи отца, что они пока справятся собственными силами, хотя это очень тяжело.
Да, но меня удивляет только одно. Не случайно мы дали хронологию событий и объяснили, что это не вот ситуация, которая возникла неделю назад, а длится это уже больше года.
Да.
И если действительно существовал бухгалтер, если он действительно или она занимались делами Жанны Фриске, то, наверное, имя этого человека должно было всплыть на первом же этапе. Но это логика.
Ну, да. Но вот не всплыло до сих пор. Ни на первом, ни на нынешнем этапе. Просто было сказано, что есть некий бухгалтер, который сейчас, к сожалению, нет в России.
А, еще и в России нет. Да. Замечательно. То есть мужчина это или женщина, чем занимался, непонятно. И, соответственно, где находится сейчас, тоже не ясно. Пора объявлять в международный розыск, наверное.
Ну, пока еще рано, поскольку дело не уголовное. Я почему-то склонна считать, что это женщина, потому что бухгалтерия, по-моему, в основном это женская профессия.
Ну, не знаю, Настя, тебе за этим следить, поэтому желаю тебе успеха и удачи. Вы вместе со судьей сейчас пытаетесь разобраться в этой достаточно сложной истории и рассказать об этом простым языком читателям газеты «Комсомольская правда», посетителям сайта kp.ru и нашим слушателям. Анастасия Плешакова была с нами. Настя, спасибо.
Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Керчь 103.6 FM, Севастополь 107.7 FM, Симферополь 107.8 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.